Орбитальный диспетчерский центр Михра вызывает миротворческий контингент Помпилии. Повторяю, орбитальный диспетчерский центр Михра вызывает... Без визуального гиперконтакта, по молчаливому обоюдному согласию, решили обойтись. Для решения процедурных вопросов и передачи навигационной информации голосовой связи более чем достаточно, и энергии уходит меньше. На связи обер-манипулярий Лициний Катон, офицер-координатор 2-й эскадры 1-го Квинтилианского галерного флота. Как меня слышите?
Слышим вас хорошо, обер-манипулярий. Передаем экстренное уведомление. Срочно измените курс следования. Повторяем. ОДЦ миротворческому контингенту. Срочно измените курс следования. Азимут...
В первую секунду Катон решил, что ослышался. Или в ОДЦ сидят буйные психи? Смихренцев станется. Но тут начался повтор. Прозвучало слово «азимут», и обер-манипулярий очнулся.
«Да что эти девом трахнутые вестины себе позволяют? Им, понимаешь, одолжение делают, спешат на помощь, забыв былые распри. А они вместо благодарности,
с трудом сдерживая гнев...»
Ах, не кстати вспомнилась гнусная вестинская агитка «Гнев на привязи». Он прервал нахала из орбитального центра.
«ОДЦ вас не понял. Повторяю, ОДЦ вас не понял. Миротворческий контингент ВКС Помпилии входит в систему по просьбе правительства Михренской Республики. Извольте обеспечить встречу миротворцев согласно предварительным договоренностям. Как меня поняли?»
На том конце гиперканала воцарилось молчание. Катон представил, как насмерть перепуганный связист, сбиваясь на скороговорку, докладывает по начальству и хмыкнул. Вестинам спуску давать нельзя. Пусть с самого начала знают свое место. Попросили помощи? Теперь не жалуйтесь.
«Достойный ответ, обер-манипулярий», —
с удовлетворением констатировали за спиной. Консуляр-трибун Марцел вошел в рубку бесшумно, как всегда.
«Здравия желаю, господин консуляр-трибун!»
Лициний Катон вскочил, вытягиваясь по стойке смирно, и мацевато щелкнул каблуками.
«Докладываю». «Вольно», —
махнул рукой Марцел. Даже нарочито небрежное движение вышло у командующего точным и резким. Сухая ладонь рассекла воздух на манер сабли.
«Отставить доклад. Я все слышал. Назревает нештатная ситуация. Что ж, я подозревал это с самого начала. Дальнейшие переговоры я буду вести лично. Оставайтесь в рубке. Мне может понадобиться ваша помощь».
«Слушаюсь, господин консуляр-трибун».
Марцел подошел к пульту, но садиться в кресло не стал. Сухопарый, подтянутый, разменяв 9-й десяток, консуляр-трибун двигался стремительнее юноши. Язык не поворачивался называть его стариком. Хотя коротко постриженные волосы Марцела давно приобрели цвет благородного серебра, энергии члена коллегии трибунов, наделенных консульскими полномочиями, завидовали молодые брюнеты-центурионы. Трижды Марцелу предлагали стать полным консулом и один раз императорским наместником на Юниусе. Военный до мозга костей, он всякий раз отказывался, утверждая, что без армии одряхлеет и умрет.
«ОДЦ Михра вызывает миротворческий контингент!»
На связи командующий миротворческими силами Гай Клавдий Марцел. «Что у вас тряслось?»
Пауза. Словно континуум вдруг сделался вязким, и сигналу требовалось время преодолеть сопротивление.
«На Михре, в северо-западном районе Кашмихана, зафиксированы аномальные природные явления, могущие представлять опасность для кораблей. В связи с этим просим...»
«Кашмихан? Это рядом с нашей наземной базой?»
«Да».
«Что за аномальные явления? Точнее,
природа явлений не установлена. Выбросы энергии представляют серьезную опасность».
«Я в курсе», —
фыркнул Марцел, не скрывая презрения.
«Кто-то наносит из космоса энергетические удары в одну и ту же точку. Пристреливает новое оружие. Координаты мишени нам известны. Можете не беспокоиться. Мы не подставимся под удар. И вскоре разберемся с вашим вольным стрелком».
«Есть нюансы. Около получаса назад проявилась новая аномалия. Крайне опасная. Возможно, особый тип флуктуации континуума. Просим вас изменить курс».
«Они темнят», —
обернулся командующий к Лицинию Катону, отключив передачу звука, чтобы не услышали вестины.
«Флуктуация? В Кашмихане? На поверхности планеты?» «Так точно, господин консуляр-трибун. Выглядит очень подозрительно. Они явно что-то от нас скрывают».
Марцел кивнул.
Вот и я так думаю.
Проследовать по трансолярной траектории над плоскостью эклиптики в сектор за орбитой Хардада. Там удалиться от Хардада на расстояние, предусмотренное международными соглашениями. Даем азимут и координаты.
Мне необходимо подтверждение. Свяжите меня с нашим военным советником на Михре, легатом Тумидусом.
Пауза была вдвое больше прежней. Сожалею, но это невозможно. Советник Тумидус пропал без вести.
То есть как это пропал?
Лицо командующего, обычно бледное, налилось кровью. На скулах вздулись желваки. Казалось, главный миротворец сейчас шагнет через космос прямиком в ОДЦ и собственными руками придушит столько республиканцев, сколько успеет.
«Господин консуляр-трибун!»
Нервный возглас штурмана-навигатора заставил обернуться обоих, и командующего, и офицера-координатора. В околопланетном пространстве Михра зафиксирована мощная энергетическая аномалия. Объект движется в нашу сторону на полусвете. Курс...
«Общую связь по соединению!»
Катон метнулся к пульту. С разгону нырнул в рабочую голосферу, дублируя команды голосом.
«Есть общая связь?» «Всем кораблям соединение. Боевая тревога!»
В это время Юлия говорила по гиперканалу с профессором Штильнером. Профессор сиял бриллиантом короны. На Квинтилисе его встретили по высшему разряду. Резиденция наместника, прием в честь гостя, пресс-конференция. Не избалованный вниманием, Адольф Фридрихович расцвел и помолодел. Чисто выбрит, причесан, трезв как стеклышко, он даже говорить стал вполголоса, значительным баритоном, вынуждая собеседника прислушиваться. Штильнеру благоразумно забыли сказать, что шумиха вокруг него, а главное, революционное открытие профессора, крайне выгодны в первую очередь именно помпелианцам. Если расовые качества станут передаваться по наследству при смешанных браках, император и сенат Помпилии, в отличие от других энергетов-монополистов галактики, не заинтересованных в наплыве ублюдков-конкурентов, будут теми счастливчиками, кого обрадует увеличение количества людей с клеймом. В смысле тех, кто клеймо ставит. Пятизвездочный отель «Эгерия», мобиплан с личным пилотом, внимание ученых-мужей Квинтилиса, лаборатория, переданная в единоличное распоряжение Штильнера. Профессор рассыпался в благодарностях, обрушивая на Юлию один неуклюжий комплимент за другим. Чувствовалось, он мало-помалу начинает принимать тщательно спланированный триумф как должное. В глазах блестело предчувствие звездной болезни. Такие изменения устраивали Юлию. Ей был нужен уверенный в себе, даже слегка надменный гений, а не опустившийся пьяница-шарлатан. Еще немного, и Адольфа Фридриховича можно будет без опасений показывать по визору.
«Голубушка, я жду не дождусь, когда мы с вами увидимся, и я поцелую вашу благословенную ручку. Если вам нужен раб, возьмите меня, преданные слуги вам не найти».
Хорошо, что профессор от возбуждения не понимал, что говорит. В рабе Юлия не нуждалась. Зачем ей пустоглазый робот вместо талантливого космобестиолога? Да и взять Штильнера в рабы, возникни у помпелянки такое сумасбродное желание, она бы уже не сумела.
«Вы преувеличиваете, профессор».
С начала разговора, повинуясь неясному посылу, она сузила трансляционный луч и включила экранирующий режим. Близнецы Гематры по-прежнему оставались в рубке, но профессор видел только Юлию. Все остальное скрывалось от него серой пеленой одностороннего конфидент-поля. Зато дети хорошо видели Адольфа Фридриховича.
«Одну минутку, профессор».
Юлия повернулась к гематрикам и еле сдержалась, чтобы не охнуть. «Привези таких деток, скажем, на Шаббат или там Муз, покажи их лидерам движения за чистоту, и те без колебаний подтвердят. Наши, стопроцентные. Прочь сомнения». В креслах сидели маленькие копии взрослых Шармалей, Луки и Айзека. Лица – маски из воска. Глаза – бутылочные донца. Предельная скупость движений. Все от матери, ничего от отца. Помпелянка дорого бы дала лишь бы узнать, какие расчеты творятся сейчас в невообразимых мозгах близнецов при виде родителя, которого им показали впервые в жизни.
«Хотите, я вас познакомлю?»
«Нет»,
– хором ответили близнецы.
«Почему?» «Я боюсь», –
спокойно призналась Джессика.
«Я тоже боюсь»,
– кивнул Давид.
«Чего?»
Близнецы промолчали, а Юлия поняла, что расчетов не было. Был страх детей перед далеким незнакомым отцом. Для страха у близнецов не нашлось других выразительных средств, кроме ширмы псевдосчисления.
Не бойтесь».
Она попрощалась со Штильнером и отключила гиперсвязь. «Я сама отвезу вас на Квинтилис и познакомлю с отцом. Уверена, он придет в восторг».
«Правда?»
— еле слышно спросила Джессика.
«Правда. Вероятность 100%.
«Такой вероятности не бывает».
«Бывает. Мы просто еще не всю математику изучили».
Их разговор прервал второй пилот. Он смотрел в навигационную сферу с таким выражением лица, будто увидел там свою бабушку, пляшущую на столе в солдатском борделе.
«Госпожа Руф, взгляните!»